Борис Романовский. Ниэль. Книга третья. Оживший кошмар. Глава первая. Мастер. Готов! Эдитор завис над землей, сидя в кресле. Да. Ниэль глубоко вдохнул, сжав покрепче оба копья. Тогда начинай! Эдитор отлетел подальше. Они находились в специальном помещении под одной из баз сети. Огнестойкие стены, шумоподавление, множество вставок с высшими кристаллами огня, массивы для успокоения разума. Все было создано для комфортного вхождения в транс и поглощения энергии. Ниэль начал двигаться. Эдитор напряженно наблюдал, как он ускоряется с каждым шагом. «Последний танец мэтра», — пробормотал он, прищурив глаза. Ниэль должен прорваться к уровню мастера-воина во время танца, иначе серьезно травмируется. Прошла неделя с проведения ритуала и создания безликого кошмара. Мия и Диэлла выбили себе разрешение на посещение Юкхи и сейчас были на пути к особняку Ниэля. Туда же направлялись и Мора, и Ерта с раненым и утлом. Мия кое-как убедила совет, что просто сильно хочет навестить брата. «Если парень не справится, избранная жизнь не вытащит его», — думал Эдитор, взлетая чуть выше. Ниэль загорелся прозрачным огнем. Длинное копье после каждого взмаха выстреливало всполохами огня. Каждый шаг, каждое движение дублировалось пламенем. «Иллюзорный огонь!» — Эдитор скривил губы. Он не понимал, почему Ниэль не выбрал себе другое пламя. Из тела Ниэля вылетела тень и закружилась вокруг него, купаясь в огне и будто бы становясь более плотной. «Безликий кошмар!» Эдитор заметно напрягся. Именно этот фактор был самым непредсказуемым. Никто не знал, как поведет себя кошмар Ниэля при прорыве. Танец продолжался, становясь все быстрее. Мелькало длинное копье, выстреливая огнем, и крутилось короткое, поднимая пламя все выше и выше. Стены начали плавиться, искажаться под иллюзорным жаром. Поплыл камень, потек пол. Эдитор вздохнул с облегчением, достал из кольца платок и вытер пот со лба. Безликому кошмару нравилось пламя, он купался в этом пылающем море и будто поглощал его, наслаждаясь им. «Будь пламя другое, кто знает, чем бы все закончилось», — прошептал Эдитор, поднимаясь еще выше под самый потолок. Ниэль не чувствовал ничего. Он вошел в транс, с каждым движением поглощая все больше и больше энергии. Первые трещины покрыли ядро в его сердце, но он этого не чувствовал. Тук. Стучит сердце. Выпад. Огненный змей выстрелил из длинного копья, ударил в стену и оставил после себя расплавленный каменный след. Тук. Взмах острием маленького копья, и пламя фонтаном бьет в потолок, переливаясь под светом сфер. Треск. Ядро раскололось и расширилось. Ниэль закашлялся и выплюнул кровь, которая тут же испарилась. Красный пар поднялся к потолку. Он продолжал танец, несмотря на невыносимую боль. Сердце впитывало в себя энергию, медленно изменяясь. Наконец, все закончилось. Ниэль уронил копья и упал на пол, жадно глотая воздух. Пламя рассеялось, открывая вид на искореженный камень стен, пола и потолка. Кошмар медленно подлетел к голове Ниэля и впитался внутрь. «Ты как?» Эдитор неспешно спустился и завис над полом. «Нормально», — выдавил из себя Ниэль. «Я в порядке». «Поздравляю, мастер Дубль». На следующий день после прорыва Ниэль телепортировался в столицу республики. Он прошелся по магазинам, выбрал подарки для домочадцев и направился в администрацию. Остановился перед величественным зданием, чьи многочисленные белые шпили упирались в небеса. Вокруг гомонили люди. В этот день в республике было оживленно.
«Молодой человек, не загораживайте путь!» Позади раздался скрипучий недовольный голос.
Ниэль обернулся и увидел маленькую сухонькую старуху. Она крепко сжимала в руках трость.
Позади нее стоял светловолосый юноша и с любопытством его рассматривал.
«Вы глухой? Не загораживайте путь!»
Неэль хмыкнул и отошел. Вокруг было достаточно свободного места. Старуха могла просто обойти его. Недовольно бурча, она прошла мимо, за ней последовал юноша. Неэль всмотрелся в одежду этой парочки и заметил герб. Эти двое принадлежали к довольно сильному клану Сорю. Их предок входил в Сенат, а глава был мэром одного из мегаполисов. Неэль последовал за ними в здание и вошел в большой светлый холл. Справа виднелось множество стоек из белого мрамора, к которым он и направился.
«Слушаю вас».
Ему улыбнулась миловидная девушка. Заправила прядь светлых волос за ухо и стрельнула глазками. «Хочу зарегистрировать свой ранг». Неэль равнодушно мазнул по ней взглядом и прочитал имя на бейджике. «Мира». Неподалеку яростно ругалась старуха из клана Сорю.
«О, прошу за мной».
Мира вышла из-за стойки и приглашающе махнула рукой в направлении неприметной двери. Они прошли в отдельную комнату, где со скучающим видом сидел старик и что-то записывал в тетрадку.
«Господин Итари, тут на проверку».
Мира постучала костяшкой по краю стола. Старик поднял голову, снял очки и равнодушно посмотрел на Неэля.
«Ваша карточка».
Неэль достал из кольца карточку гражданина, которая была у каждого жителя республики. Старик принял ее, вынул из кольца монокль, надел его и пригляделся, что-то записал.
«За мной».
Они прошли в отдельную комнату, где Неэль положил руки на плоскую пластину, испещренную рунами. Старик считал информацию на другой пластине, затем повернулся к нему.
«Можете идти, ждите снаружи».
Неэль кивнул и вышел.
«Я вам все принесу. Можете отдохнуть в зале ожидания».
Мира мило улыбнулась. Неэль последовал совету. Он сидел за небольшим столиком и пил горячий чай, с интересом наблюдая, как старуха из клана Сорю гневно спорит с каким-то мужчиной. Неподалеку в кресле дремал юноша, который пришел с ней.
«Нашла».
К Неэлю приблизилась Мира с карточкой гражданина и папкой.
«Господин Неэль Меймаджани, 16 лет и 8 месяцев. Вчера стал мастером-дублем. Вот ваша карточка гражданина, вся информация обновлена, ежемесячная сумма, которую вы будете теперь получать как одаренный 4-го ранга, составляет 10 тысяч серебряных».
Неэль спокойно принял карточку, краем глаза наблюдая, как юноша из клана Сорю, заинтересованный беседой, смотрит на них и презрительно усмехается, а потом внезапно встает и подходит.
«Неэль!» Он растянул губы в усмешке. «Выскочка из ямы! Слышал о тебе! Только вот поговаривали, что ты редкий гений!»
Он сделал грустное лицо и покачал головой.
«Но, как жаль! Только стал мастером. А принял бы приглашение и вступил в один из кланов, и, может, совсем по-другому бы монета легла».
Он достал какой-то жетон и небрежно швырнул под ноги Неэлю.
«Можешь обращаться в клан Сорю, если не хочешь и дальше губить свой потенциал».
«Внучок, хватит со всяким отребием общаться».
К ним подошла старуха.
«Идем, нам пора».
Она пренебрежительно посмотрела на Неэля, задержала взгляд на жетоне и презрительно фыркнула. Юноша взял ее под локоток, и они направились к выходу.
«Ох, не доведет тебя до добра твоя щедрость, внучок!»
Неэль недоуменно проводил их взглядом.
«М-да. И что это сейчас было?»
Он покачал головой. Рядом захихикала Мира.
«Дарю».
Неэль посмотрел на нее, указал подбородком на жетон и быстрым шагом пошел к выходу. Процедура регистрации ранга была обязательна для любого одаренного. И Неэль никак не мог ее обойти. Его знали многие, за его действиями следили. Микки и Элику он избавил от этой ненужной волокиты через связи сети, но сам при этом должен был находиться на виду. В следующем Неэль посетил небольшой городок на окраине республики. Он знал, что Мия и Диэлла должны вскоре прилететь к нему, поэтому торопился, захватил с собой чудика и отправился в путь. Их встречал глава Церберов, первый. Он уже давно взял на себя заботу обо всех делах сети и подчинялся только Неэлю.
«Господин».
Он поклонился и протянул папку.
«Вот все данные о преступниках».